давай, а что по поводу будущего?
Этого хотя года?
В этом году. Но роботы в 2021 нас, скорее всего, не победят. И правительство наше нас, наверное, не угробит еще. Мы
ну да, подергаемся. В 2019 году я думал, что в 2020 произойдет уже точно у крупнейших производителей автомобилей отказ от бензиновых, ну, от двигателей внутреннего сгорания. Начнут все переходить на Теслы, так называемые, машины на батарейках. Уже даже изучал там этот момент, как нам заняться вопросом, подрядиться делать зарядные станции для электромобилей. А в 2020 году это все как-то, даже мысли об этом полностью пропали. Совершенно. Я думаю, что во всем мире оно как-то все взяло и остановилось. Все планы. Поэтому роботы, я думаю, немного чуть-чуть подождут еще несколько лет.
Коронавирус сказался и на них.
Да, коронавирус победил роботов. По ощущению, что в этом году у всех задача выжить. Очень бодрый старт этого года показывает, что люди кинулись работать. То есть он даже не то, что старт, это как-то люди в прошлом году, как только все закончилось, кинулись работать. Работали с двойной яростью до самого Нового года, там, до последнего дня. Такого никогда не было, чтобы 31 числа еще кто-то звонил и писал. Такого раньше я давно уже не помню. Может быть, это где-то в году 2008 было. Как только каникулы закончились, с первого дня были такие звонки жаркие, все хотят работать, требуют. Единственный нюанс, на который сейчас обращаешь внимание, опять же, ситуация похожа на какой же это год, на какой-нибудь 18-й год, когда все заказчики испытывают финансовые трудности. Ощущение, что это связано с тем, что основная масса денег будет выделяться просто к лету под сентябрь.
Ну, перед
сейчас,
выборами.
Да, то есть сейчас смотрят бюджеты, куда что направить, где что социально значимое открыть. То есть в этом году, в принципе, я думаю, поработаем хорошо, но ровно до сентября и с мая. Основная работа, полагаю, будет так.
Ну, я надеюсь, до мая еще все-таки что-то сумеем продать.
Просто денег нет. У людей есть задача построить и купить, но нет денег. Да, даже наши крупные клиенты вот как-то к этому готовят в каждом разговоре.
Но мы держимся.
Мы держимся. Мы очень бодро взяли старт в этом году. У нас очень много переходящих с прошлого года и старт в этом году. То есть, если смотреть на наши обороты предыдущих периодов и предполагать уже то, что у нас подписано, законтрактовано, то мы как бы план уже выполнили этого года.
Нет,
но это если смотреть на планы предыдущих периодов, там, 16-го года, вот того времени, то план 16-го года мы уже выполнили. Хотя сегодня только начало февраля.
Да.
Запланированный план.
План по валу мы выполнили, а план по прибыли нет.
План по прибыли будем выполнять другими методами. Их нужно придумать. Поэтому будем читать книжки. Нужно хорошенько почитать книжки на выходные.
Про задачу трех тел, может быть, что-то и...
Ну, может быть, про задачу... Задача трех тел, это другое должно открыть. Я-то рассказывал про книги, которые из прошлого. Задача трех тел, это книги из будущего.
Из настоящего.
Ну, да. Про прошлое же. А, из настоящего? Ну, да. Вот, поэтому в этом году вот сейчас написано 13 шагов к успеху. Надо их будет...
Надо их преодолеть одним прыжком.
Передали. 13-й шаг это с вопросом. Ну, посмотрим.
Ну, в общем, ты с оптимизмом смотришь в будущее.
Да, с оптимизмом. Осталось, я думаю, только зарядить коллектив на успех как-то. Чтобы все работали единой командой, как-то у всех был настрой работать, а не ждать маны небесной.
Да, маны небесной мы вряд ли дождемся.
Перестать надеяться на... Там, сегодня в РБК писали. Планируют выделить 500 миллиардов.
500 миллиардов.
На поддержку населения.
Ну, это не так много, кстати. Если, ну, там даже 100 миллионов раздать, то это будет 5000 рублей на нос.
Я об этом и говорю. Звучит.
Звучит впечатляюще.
Впечатляюще. А по факту нужно, чтобы человек посчитал. А есть те, кто сидят и ждут 500 миллиардов, что экономика наладится.
А как же еще и вытащат из экономики, скорее всего.
Вытащат из налоговой, будут вытаскивать.
Ну, естественно. Откуда они возьмутся? То есть у нас заберут, наши компании заберут там 500 тысяч, а нам дадут по 5 тысяч рублей. Вот такая экономика в действии.
Все будет хорошо.
Давай не будем о политике, а то это тема, в которой можно погрязнуть навсегда. И если уж нет какой-то острой необходимости, не будем вспоминать ни Путина, ни Навального, ни Руслана Кладовщика. Это три фамилии, которые должны быть имена под запретом. У тебя какой самый любимый кабель?
СБЗ, ОБПШП. Нет, вообще самый любимый кабель Вот прям вот как это называется? Вот ты его увидел, он тебе понравился и прям вот запал в душу. Я все вот сколько раз я его разглядывал. И жалко, что у меня этого образца сейчас не осталось.
Джеймисоновский?
Нет. П-296. Полевик.
Армированный?
Армированный. Он просто он сделан прикольно. Я его когда в первый раз увидел, прям.
Дизайн.
Да, она вот эта четверка, она в этом монолитно с заполнением с этим. Сверху оболочка, это потом броня стальная, плетеная. Еще оболочка. Это прям такое. Оно же еще все. Он же прозрачный, то есть вот это слой, это заполнение. Он прозрачный. И ты как бы видишь внутренность кабеля.
И это ГОСТ какого года?
У какого-нибудь 78-го, наверное. И он прям, он реально прикольный. То есть с ним, ну, как бы ты видишь кабель внутри, вот как есть часы с нижней крышечкой, с открытой, да, или сейчас там есть под циферблатом, ты видишь, как там все это крутится, вот такие часы есть. Вот этот кабель, вот он на это похож.
Прикольный. Я не видел, кстати, 296-й, хотя я его даже закупал и поставлял. Это было удаленно. А мой любимый, ну, наверное, шахтный, как на самом деле, я считаю, шахтный кабель, нормальный какой-нибудь призменовский, драковский или миксановский, это, на самом деле, вершина безопасности, потому что как бы искра в шахте приводит к потерям миллиардов долларов, учитывая, ну, не, может быть, не у нас, но где-нибудь в цивилизованной стране, там, гибель там, 100, например, каких-нибудь шахтеров, эту компанию можно просто закрывать. Никогда эти компенсации не выплатишь. Гибель людей, но не говоря о том, что у тебя взрывается просто шахта, ее нужно потом восстанавливать. Год. Поэтому это самый безопасный кабель в мире. Какой-нибудь протамонт, НСС и так далее.
НСС охуею.
Да.
Я, кстати, вспомнил прикол про шахтный кабель и про 296-й. Вспомнил из прошлого. Это как рубрика приколы с муркабеля, с завода. Когда наш общий знакомый Алексей Викторович пришел на совещание и говорит: мы научились делать новый шахтный кабель, он там у нас назывался торговой маркой. Значит, его отличительная особенность, он говорит, желтый, и достает отрезок такой, ну, сантиметров 15-20, наверное, 20-25 даже, кусок кабеля достает, и он как-то так вот такую паузу делает, и я говорю, теперь банановый. Это вот этот самый такой запоминающийся момент, это презентация этого кабеля. А про P-296, это же вообще очень интересная, кстати, история. То есть он же продается не только как кабель, а он продается как вставки. Вставки бывают разной длины. Метр, метровая вставка, 5-метровая, по-моему, 15-метровая. Ну, в принципе, по-моему, можно было сделать какую хочешь, уже не помню, много лет прошло. Но, в общем, что такое вставка? Ну, и 100-метровая. Что такое вставка? Вставка – это отрезок длина кабеля, там, метр. А у него на концах есть вот эти соединения, мама-папа соединения. То есть его можно одно в другое...
Как удлинитель.
Соединить, да, как удлинитель, только на одном как бы вилка, на другом да. Розетка. И ты одно в другое можешь соединить. Но что, ну для чего это, да? То есть это там машина в поле, которая с оборудованием, ты подключаешь туда его, как штекер, то вставляешь, закручиваешь, выкидываешь из машины, а дальше другой вставкой к этому концу, к метровому, тоже подсоединяет. Эти вставки, я не помню, они алюминиевые, дюралевые там какие. Их на заводе там было какое-то количество, просто там сколько их там на балансе.
Уйма.
Да, уйма. Подходящее слово. Подходящее слово. Приходит заказ на кабель. 1000 метров. Можете сделать? Ну, ты заходишь в прайс, в 1С, чик-чик-чик набираешь там. У тебя есть, как у менеджера, там, понимание, какая скидка должна быть, там, спущенная сверху. Там набираешь, и получается, там, я помню, ну, так, условно, 57 тысяч это по прайсу. Продаем за 37 тысяч километр. Все, заказчик его писали, он, ну, в производстве, 37 тысяч километр. Приходит заявка на 100-метровые вставки. Дальше у тебя начинаются танцы с бубном. Ты выбираешь в 1С 100-метровые вставки, например, там 10 вставок тебе нужно, километр. А цены нет. А, ну лучше добавить еще там, типа, 100-метровые вставки, там, допустим, заказчик говорит, еще 10-метровые вставки и там 5-метровые вставки. Вот. Ты все это выбираешь, как количество, и идешь дальше по заводу. Кому? Я тогда молодой сотрудник был, когда у меня все приключения были. Идешь к кому-то, к своему руководителю, он говорит, Иди там вот у этого узнай.
Сенсею.
Да, там, у этого узнай. Идешь к этому, там, начальнику отдела сбыта. Приходишь, начальник отдела сбыта. Ну, ставки, блин, ну типа, иди там вот к этому, короче, сходи. Там, пиши служебку. В итоге, значит, я помню, добрался до планового отдела. То есть я как на этих вставках тогда научился. Понял всю цепочку ценообразования, кроме вставок. Так, вставки так и не понял, по другим позициям понял, как работает. То есть приходишь в плановый отдел. Там, значит, там сидит несколько человек, тетеньки. Говоришь, здравствуйте, тетеньки, мне нужно... на цена на вставки. Ну, как бы вот на кабель у меня есть цена, а на вставки нет. Мне нужно, чтобы она там появилась в прайсе. Она сидит и говорит, как бы, а что же делать, что же делать? Ну, типа, сделать что-нибудь. Мне нужна цена, мне клиент спрашивает, ему очень нужно. Она уже визы все получила, уже все согласовали. Уже вот генеральный директор у меня есть распоряжение дать цену, все. Уже генеральный директор говорит, я уже стою с этим, как с грамотой, с пропуском вездехода, типа, выдать ему цену. Она говорит, хорошо, ладно, все. Поднимает какие-то книги, записи, там, лезет куда-то в глубины 1С, какие-то в дальние, там, в архивы. Заходит и говорит, сейчас мы найдем эту вот себестоимость, эту вот, найдем. Находит, там, это забивает артикулы, там, открывает учетную карточку. Смотрит в эту учетную карточку, сверяет там с бумажными, с какими-то носителями. И говорит, мы не можем тебе дать цену. Уже лучше улыбать, чтобы мне...
На грани ответить. Нервного взрыва.
И вижу, уже своими глазами вижу, но мне не говорят, но я вижу. А себестоимость в этой позиции, она еще по тем советским ценам, когда завод
как закупил, бы,
закупил их, да, как в 80-м каком-нибудь году. Соответственно, цена у нее там 0,37 копеек. Ну, я сейчас не помню сколько. Она еще выбита на фюзеляже этой,
да,
этой вставки алюминиевой. Там написано 0,37 копеек, сделано в СССР, ГОСТ. Там такое. Этих ставок было там очень большое количество. В итоге...
Ну, понятно, как-то... но это себестоимость... Тебе же ты уж можешь дать там 1000 рублей,
100 да.
рублей.
Ну, собственно, так и делали. То есть вставка 100-метровая, она, по-моему, стоила столько, сколько километр кабеля стоит. Это было просто там сверхмаржа. Там, человек, который умел делать подключение. Я помню, затягивают заказ, хожу, выясняю, как бы, нужен, и все. Они говорят, человек, который, типа, умеет подключать там
вот это... Последний из багикарты.
Да, он, типа, далеко-далеко где-то в отпуске. Его, типа, не будет еще там 2 месяца. Я, как так-то? У меня военные там... И, по-моему, это какой-то из Уфы заказчик. Там он звонил мне и говорил, вы что там, СКА-нефтяник, совсем офигели, наш Салават Юлаев там вставки ждет. Что за это? Что за ерунда? И я помню, пошел уже каким-то технологом тоже. Ну, я помню, кого как зовут, не хочу просто говорить. Пошел там, говорю, елки. Палки, как же быть? Давайте, говорю, тогда, ну, как бы, возьмем документацию, откроем и посмотрим, как подключить эти вставки. Там же не сложно. Зачистим, подключим. Хотите, я сам это сделаю просто. Это не, я могу это сделать, но мне просто нужен клиент, чтобы был счастлив. Мы искали очень долго документацию, там это так прикольно, там целый техотдел компьютеров. Как-то они, компьютеры на фоне всего тех отделов, глаза не бросались. То есть там была вот эта вот штука, которая чертежи чертить, как
Кульман.
Кульман, да. Короче, все в чертежах, стеллажи с папками, с какими-то, с архивными. Вот она достает, полки достает, такая с пылью такую эту книжку, сдувает с нее пыль, откручивает такой веревочкой.
Да,
этого,
да, я знаю. Замочек.
Замочек такой, да, откручивает, там открывает, там эти калька, там все это, все шелестит, такое прикольное. И вот мы сели и смотрели там.
Как дьявола вызывать, да?
Да.
Книги заклинаний там.
Как подключать вставку, как ее соединять.
Подключили?
Да, подключили. Один наш тоже общий знакомый исполнял тогда должность производственного и коммерческого директора по совместительству. Очень хмурил брови и говорил, типа, сделайте уже ему это, эти вставки любыми возможными.
Игорь Юрьевич?
Да, Игорь Юрьевич. И там через несколько дней их сделали.
Без того, собственно.
Без того чувака, да.
А он, наверное...
Он, может быть, он по телефону консультировал, я не знаю, типа, режь синий. Подключай красный, все будет хорошо. Но со вставками всегда был. Я уже потом, когда понял, что бесполезно запрашивать себестоимость, я просто выставлял сам, как вот я, ну, чувствую. Каждый раз получал вопрос потом на совещаниях, на каких-то, типа, кто тебе вообще выдал эту цену? Почему ты выставил эту цену в эти вставки?
А ведь никто больше не делал, вы были единственным производителем.
Да,
то есть вы могли, в принципе, любую цену
сделать. Могли любую сделать, да. Ну, как бы тогда у меня не было понимания.
А тебя ругали, что она была слишком большая или слишком маленькая?
Не согласована.
То есть, с кем ее согласовать?
Ну вот это как в самом начале рассказа говорил.
То есть ее нельзя ни с кем согласовать.
Нельзя
давать несогласованную цену.
Да, уже генеральный директор, дайте ему цену, уже все, он уже грамоту подписал. Дать ему цену. Все, что он скажет, нужно сделать. А он, если бы он, наверное, сам пришел, сказал, мне нужна цена на эти вставки, ему, наверное, тоже не дали.
У меня был однажды такой случай, когда я был ИО генерального директора. на, ну, в общем, директор уехал в отпуск летом, оставил меня исполняющим обязанности на 2 недели всего. То есть уехал директор и уехал его зам. Ну, лето, июль, все директора хотят отдыхать, а ИО должны работать. И мне нужна была себестоимость кабеля. Он запрашивал наш филиал, наш тоже знакомый из Екатеринбурга. Я пошел к финансистам, потому что ее не было в базе. То есть я кабель видел, что есть, а в базе его нет. Я сначала позвонил и говорю, скажите мне себестоимость. Они говорят, нет, я так немножко охренел. Пришел туда пешком к Марине Феликсовне.
Большой общий знакомый.
Замечательный, да. И говорю, Марин, я просто не могу понять, а ты мне отказываешься отказать цену, ты кому вообще? Кто ее может знать? Это какого уровня секрет? Я так-то его генерального директора, вот приказ на мое имя. Вот, и оказалось, что это был кабель непростой, в общем, непростой. Цену я в итоге получил, и она оказалась настолько, то есть она оказалась на 30% выше рынка, потому что этот кабель был крайне выгодным вложением владельцев компании. Им один там очень оптимистичный товарищ сказал, что все, кабель всегда дешевеет, поэтому не берите деньги, лучше вы вместо денег купите кабель, а кабель потом продадите, и как бы вы дивиденды получите в 2 раза больше. Вот так вот, они купили как-то в неудачный момент. И смысл в том, что его потом, по-моему, вообще сдали в лом спустя какое-то время, потому что продать его было невозможно. У него себестоимость была выше на несколько десятков процентов.
Но это после 2008 года эта ситуация была?
Да.
Конечно. Но эта ситуация может сейчас повториться, ведь сейчас медь опять занимает примерно ту же стоимость. И вдруг что может вообще произойти, что она начнет падать? Какой-то кризис глобальный?
Ну,
что будет?
Насколько я понимаю, одна из причин роста меди — это то, что ее реально стали добывать меньше. Просто из-за коронавируса, просто там какие-то люди не выходят на работу, там ни кирками, ни руду, ни медь содержащую, там перит какой-нибудь не отколачивают. Я сейчас задумался. А перит содержит медь? Смотри, пожалуйста.
Перит?
Да. Вот будет очень стыдно, если в перите меди нет.
Это химическое образование говорит, ругает, да? Перит, минерал, формула, плюмбум.
А, там нет меди.
БО2, хлор. Би, не знаю, не помню, что такое. БИ.
Короче, перит и меди нет. Плюмбум, это свинец.
Ну да, учитель, наверное, не будет слышать.
Все, мы это вырежем.
Слушайте этот подкаст.
Давай.
А не может быть связано с тем, что пока все болели коронавирусом, китайцы в это время вышли на работу и начали бешено там что-то делать, пополнять запасы складские, там, внутреннее потребление.
Я думаю, что китайцы вышли на работу и, во-первых, стали бешено отгружать то, что им было уже оплачено перед коронавирусом, когда они получили бабки и не работали.
Они не работали, по-моему, 2 месяца.
2 месяца – это 1/6 года. То есть это много времени. Это 15-16% от года.
Но медь расти начала в августе прошлого года активно. Максимально активно. Это лето, в конце лета. И продолжался до самого Нового года. И даже в новогодние праздники.
Ну вот этот рост, какая-то часть роста однозначно объясняется тем, что просто дешевели все валюты. То есть как бы валюты дешевели к чему-то реальному. Тогда росла не только медь, тогда росли все commodities. То есть все металлы, все. Даже нефть. Жизнь приучила к тому, что строить долгосрочные планы просто бессмысленно. Мы просто должны прожить еще день, еще неделю, еще месяц. Там, найти деньги, заплатить аренду, заплатить зарплату сотрудникам, выполнить те обязательства, которые на себя приняли по продажам. То есть оставить кабель и так вот в этом режиме. Возможно, когда-нибудь прилетит волшебник в голубом вертолете. Не знаю, бесплатно покажет кино. Что-нибудь такое случится. Но это не точно.
Ну, это вот эти 500 миллиардов. Нужны стройки. Нужна какая-то глобальная стройка. Мне кажется, отличным решением бы сегодня было начать строить дорогу по всей стране. Прям сеть федеральных трасс. Таких, как в Китае. Я это видел в Китае, когда первый раз туда приехал. Ну, я первый раз был в 96-м году в Китае. Позже я был в 98-м. Это был разный Китай. Прошло 2 года. Но это был уже разный Китай. То, что как бы я уже по-другому смотрел. Потому что первый раз я был, по-моему, мне лет было сколько? 12. В 98-м уже побольше. И немного, как бы это уже другая личность. Но я обратил внимание все-таки на инфраструктуру в Китае. на дорогу между городами. Мы перемещались на автобусе Volvo, который ехал со скоростью там, 160 км в час. И это было нечто такое, что как будто ты летишь в космическом корабле. То есть быстро, тебя не трясет, не колбасит, ты едешь комфортно. Ты видишь, что по дороге летят те же самые фуры, груженные капустой, там какой-то фигней вообще. И это все при том, что это был 98 год. Для нас тогда китайцы были, ну то есть не то, что страной третьего мира, а вообще как-то мы их...
Сделано в Китае, помнишь?
Сделано в Китае, да, как бы до сих пор есть, конечно, отголоски там вот у некоторых.
Ну, уже совершенно.
Но вот тогда еще было, может быть, сделано в Китае, вот тогда, в 98 году.
Было однозначно.
Да.
Made in China.
Позже, когда я жил там, я поездил по Китаю уже побольше, то ли поперек, очень обращал, то есть я двигался и на поездах, и на скоростных поездах позже, которые едут 350 км в час, и ты не слышишь никакой связи с...
У нас до сих пор ни одного такого нет.
И когда первый раз ехал на поезде, который едет 250, это было нечто там. То есть еще у нас здесь и сапсанов-то, по-моему, не было никаких. То есть у них регулярный поезд, который обычный, там, электричка. Вот, ну, не, нет, не электричка, вот, который регулярный поезд, вот, ну, тепловоз. У них все тепловозы были на угле. У него, ну, то есть они там подразделяются быстрый-медленный. Но вот у быстрого поезда, если мне память не изменяет, скорость движения 140-170 км в час быстрого поезда. Ну, там, по факту ты вечером садишься, утром прибываешь в город.
У нас скорый поезд, вот, насколько я помню, вообще в принципе...
90, наверное.
По-моему, можно до 100, по-моему, 20 разгонять, как бы, вот, в принципе, гражданский состав. Это максимально допустимая скорость. Как бы это еще до Сапсана. В принципе, как бы это нормативы для вагонов.
А что-то я сейчас подумал, может быть, кстати, я лишнего, конечно, 170 сказал, но, наверное, 120-140 было, потому что там электронное табло всегда в поезде, и вот эта ситуация. И при том, что, да, кстати, вот самый прикол, у него дырка в полу, то есть вместо унитаза, вот. Прям реально дырка в полу, ты видишь рельсы.
То есть даже не как у нас, не с как педалью?
Да, у них же чаша генная используется всегда практически в Китае, нет унитаза. То есть тебе не нужно позу орла сидеть ловить баланс. Тебе в китайском поезде главное туда ногой не провалиться. То есть ты прям реально видишь шпалы, быстро прилетающие. Позже мы уже перемещались до Шэньчжэня, ездили и в Шанхай перемещались на поездах, вот эти, которые похожие, которые на Сапсан, такие белые уже с острыми носиками, красивые. То есть это вообще как космический корабль. То, что ты сидишь там, у тебя играет классическая музыка, а за окном просто меняется картинка очень, очень быстро. По-моему, по внутренним ощущениям, это до сих пор быстрее, чем Сапсан. Это было давно уже.
Наверняка. Сапсан 200, сколько там? 240, по-моему, 250 км, по-моему, разгоняется максимум.
А позже я ездил в поездах, которые вот ты едешь, и нет звука вообще никакого, что он соприкасается с землей. Он просто рассекает воздух. Картинка меняется очень быстро. Ты очень быстро меняется. Я не знаю, как это описать. Как взлетает самолет. Я о чем говорю? О том, что Китай вложился реально в инфраструктуру транспортную именно. Не трубу строил, чтобы нефть перекачивать, а развивал сообщения между городами, чтобы люди и промышленность смогли.
Да. Связность регионов очень важна, но с железными дорогами-то у нас тоже беда. У нас даже между Москвой и Питером, ну, Сапсан это вообще не серьезно. И дороги нет до конца построены-то.
Дорогу уже сколько это строят? Строят?
Ее сначала планировали, по-моему, к открытию к чемпионату мира, потом в 2019 году, потом в 2020 году, сейчас не знаю.
Ну, я в прошлом году ездил, что-то не помню, какой участок.
Ну, почти готово.
Почти готово, да, почти уже. Но, кстати, некоторые участки были закрыты, по которым мы ездили, когда она еще строилась. И, видимо, уже переделывают, что ли, участки. Что-то там ставят, может, камеры ставят. Пока что там не совсем камерами оборудовано. Так вот, строительство дорог, мне кажется, это было бы вот реально интересным нацпроектом сегодня, который бы дал какой-то скачок. Вот типа как строили космодром восточный, строили саммиту в Тихоокеанском.
Космодром восточный дал скачок судимости,
проекты транснефти, которые делали на Дальнем Востоке. Это ВСТО называется.
Восточный
Тихоокеан. Там же поработали, очень много кто поработал, много кто заработал на этом.
Да,
и но... все были в пределе.
Да, но опять же, это же Китай труба, грубо говоря, с нефтью, а не инфраструктурный нормальный проект.
Ну понятно, это люди строили для того, чтобы продавать туда и понимали, да, какая окупаемость у этого будет. А строить, условно говоря, дорогу в Хабаровск или во Владивосток, то есть строить дорогу от основной массы людей, там, к погрешности населения, там, 5%, как бы, могут возникнуть вопросы. Однако же, наоборот, это может дать.
Нет, я-то с тобой полностью толчок. Согласен. Более того, я не понимаю, почему у нас где-нибудь в Новосибирске нет какого-нибудь хаба такого логистического, чтобы все не нужно было тащить в Москву.
У нас все через Москву идет. Из Хабаровска в Владивосток посылка идет через Москву самолетом. DHL какой-нибудь отправляешь. Хорошо, что не через Германию, да?
Да, хорошо.
Я, кстати, отправлял как-то образцы кабеля. Мы планировали поставку в Австралию. Я отправлял образцы через DHL. И следил трек, как оно поедет в Австралию. Я помню, это первый раз я отправил DHL. DHL это в 2007 году было. Вот, это прикольно. Я там каждый день там сидел, мониторил. Там. Сначала он прилетел из Хабаровска в Москву, потом из Москвы кто-то в Германию. Мы с Германии в Турцию, по-моему. Из Турции.
Ну, в Азию пойти.
Да, куда-то в Азию, да. И он и прям вот можно было на карте строить, вот как вот в мультиках показывают, когда-то пунктирная линия там преодолевает.
Письмо
позвонило. Вот, пришло в Австралию. Интересно.
Как это? Запизделись, как говорят в другом подкасте.
Заизолировались.
Да.
Зашланговались.
Шланговались.
Нравится мне это слово. Оплетка и шланг.
Ну, вообще есть такой вопрос, типа шлангуешь, то есть ленишься, то есть прикидываешься шлангом. То есть...
Это лежишь, шлангом.
Ну, не обязательно лежишь, главное, что ты не делаешь что-то, что может быть...
Ну, у нас-то шлангуешь, это наоборот, правильное дело.
Конечно.
Вкладываешь оболочку.
Ну, так у нас есть и волочильщик. Мотальщик.
Шланговщик, опрессовщик.
Да. Все мне нравится, волочильщик. Да, кстати, там, может быть, нужно сделать комментарий, что волочение – это один из этапов изготовления жилы. Когда ты более толстую катанку превращаешь в более тонкую. Вытягиваешь или волочишь на фильер.
На фильерах или через фильеры? Волока. Проволока.
Да,
проволочено через волочение. Да.
Сколько по времени-то?
Ну, минут 40, наверное, уже есть. 2860 секунд. Где-то.
Кстати, 2860 секунд, да, порядка 40 минут. Можем минут 15 каких-нибудь, 20-25 попробовать собрать. Интересно.
Да.
Ну что, закругляемся?
Да. Завтра что, куда?
Завтра на склад.
Совещание, да?
Ну, завтра только Даша и Дима. Все остальные больные коронавирусом.
Корона, бро. Не корона, бро. Ну ладно.
Ну что, сворачиваем?
Да, тогда.
Еще мне нужно будет какую-нибудь музыку. Ты говоришь, что ты наиграешь там на гитаре.
Не получилось.